Егор Золотарев, Сергей Карелин. Вольный лекарь. Ученик. Том 3. Аннотация. Я продолжаю свой путь познания и борьбы. Кроме развития своих лекарских способностей и исцеления больных, я решил постигать новые науки, чтобы поступить в медицинскую академию. Однако на моем пути, кроме представителей власти и лика истинного, появилась новая опасность – зло, поселившееся на Кайской сопке. Это место окутано тайной и различными опасностями, с которыми мне предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть. Глава первая. Когда я начал расчесывать волосы Алевтине, то мельком заметил что-то необычное. Сначала подумал, что мне показалось, ведь темное пятно тут же исчезло. Однако, когда пригляделся, понял, что второе зрение переключилось не зря. «Семен, иди сюда!» — крикнул я нашему помощнику и, склонившись над Алевтиной, мягко проговорил. «Ничего не бойся. Я всего лишь хочу посмотреть твою спину». «Звал?» — спросил Семен, показавшись из спальни, где он мыл пол. «Помоги раздеть Алевтину», — велел я и забрал щенка из рук девушки. «Зачем это?» — напрягся он. «Я кое-что увидел, хочу внимательнее посмотреть». Семен вымыл руки с мылом, насухо вытер полотенцем и несмело подошел. Вдвоем мы быстро расстегнули многочисленные мелкие пуговицы на ее платье и через голову стянули его. Семен прикрыл глаза, чтобы не смотреть на полуголую Алевтину. Я же повернул ее к себе спиной и, откинув волосы, переключил зрение. Так и есть, мне не показалось. Начиная с затылка и вниз до самых пяток тянулась темная, полупрозрачная, изменчивая фигура, напоминающая человеческий силуэт. Конечности тонкие, длинные и изгибаются странно, будто щупальца. Лица нет, но из темных провалов, где должны быть глаза, исходят еле заметные зловещие отблески. Ага, это не болезнь, а иномирная сущность-паразит, поселившаяся в теле беззащитной жертвы. Провел рукой по спине Алевтины, на что сущность заколыхалась, будто на ветру, а я почувствовал, как кончики моих пальцев обожгло холодом. Раньше я такого не встречал. Повернув девушку к себе лицом, я убедился, что спереди этого гада не видать. Вот почему при прошлом осмотре я его не увидел. Прямо на спине девушки я нарисовал вытеснение тени, руну, которая отлично справлялась с сущностями. Руна была сложная, со множеством переплетающихся знаков, и довольно мощная, отчего у меня перехватило дыхание и затряслись руки. «Ты побледнел», — подал голос Семен и подошел ко мне, наблюдая за рукой, которая будто жила своей жизнью, с огромной скоростью рисуя невидимые ему линии. «Еще чуть-чуть», — прошептал я, подбадривая себя. «Потерпи немного». «Возьми мои силы», — решительно сказал Семен и протянул руку. «Я видел, как ты это делаешь». «Нет, я справлюсь», — мотнул я головой и второй рукой оперся о стол. Пот струился по вискам, ноги ослабли, перед глазами появились черные точки, но я делал свое дело. Чувствуя, как сердце застучало в ушах, я снова разозлился на самого себя. «Как же я слаб! Одна единственная руна полностью опустошила меня. С этим надо что-то делать». Когда остался последний знак, связующий круг, я увидел, что сущность стала зыбкой, как дым или чернильные разводы. Она чувствовала приближение своей погибели. Вдруг меня обдало холодом, и темная сущность начала плавно выплывать из тела девушки. «Отойди подальше!» — оттолкнул я Семена в сторону и из последних сил нарисовал круг. Руна вспыхнула, сущность нервно дернулась и начала испаряться. Последними остались черные провалы глаз, в которых мелькнул злобный огонек. «Прощай», — прошептал я, дрожа от бессилия, и улыбнулся. Сущность пропала, а ко мне полетел светящийся шар, который восполнил запас энергии, и стало лучше. Я с облегчением выдохнул и опустился на лавку. «Как ты?» — спросил Семен. «Все хорошо. Помоги Алевтине одеться», — попросил я и, поднявшись, подошел к бачку с холодной водой. Прохладная вода освежала и придавала сил. Я выпил целый ковш, умылся и только после этого подошел к девушке. «Как ты себя чувствуешь?» Девушка пожала плечами, безучастным взглядом наблюдая за тем, как Семен застегивает пуговицы на ее платье. «Ты что-нибудь почувствовала?» — не отступал я. «Может, было больно или холод?» — еле слышно ответила она. «Холода больше нет». «Как давно ты чувствовала этот холод?» Алевтина пожала плечами, подняла с пола щенка Грома и вновь села на лавку. Пока в ее поведении ничего не изменилось. «Интересно, эта сущность явилась причиной ее душевного заболевания? Или просто подселилась в нездоровую девушку и питалась ее жизненными силами?» «Время покажет. Но что меня больше всего напрягло, кажется, подселенец обладал разумом и прекрасно понял, что его уничтожили. Его глаза до сих пор стояли передо мной». «Волосы так и не расчесал», — сказал мне Семен и протянул гребешок. «Да уж, не до того было. Но хорошо, что ты об этом подумал. Если бы не ты, я бы не увидел сущность». Я забрал гребешок и снова подошел к Алевтине. «Сущность?» Глаза Семена округлились от страха, и он начал оглядываться. «Куда она подевалась?» «Я ее уничтожил». Семен с облегчением выдохнул и продолжил заниматься своими делами. Я же распутывал волосы девушки и заодно еще раз прошелся вторым зрением по затылку. Ничего нет. С одной стороны, почувствовал облегчение, ведь смог избавить ее от вредителя. Но с другой, было внутри какое-то тревожное чувство. Пока не знаю, с чем оно связано. Однако я привык полагаться на интуицию, поэтому решил внимательнее следить за ней и тем, что происходит вокруг. Ерофей лег спать раньше всех. Мы же с Семеном и Алевтиной засиделись до позднего вечера. Я постоянно украдкой наблюдал за девушкой, но та вела себя точно так же, как и раньше, не участвовала в разговорах, со скучающим видом смотрела перед собой и медленно, нехотя ела. «Завтра придется встать раньше обычного, чтобы успеть завтрак приготовить», — сказал Семен. «Решил пораньше пойти и спрятаться в дровянике своего соседа Кольки. Оттуда хорошо видно дверь нашего дома». «Продолжаешь следить за мачехой?» «Я ее выведу на чистую воду», — кивнул он. «Что-то она мутит. Ведь не просто так батю против меня настраивает. Еще и шляется где-то целый день».
«Согласен».
Прислонившись к стене, я пил морс, который Семен сделал из клюквы. Вообще он рукастый парень и готовит хорошо. На месте мачехи я был бы рад такому помощнику. Но она как могла настраивала против парня не только своего мужа, но и меня. Зачем ей это? «Только будь осторожен. Неизвестно, что она задумала», — предупредил я. «Проследи, но не высовывайся. Вместе потом подумаем, что делать».
«Хорошо. Спасибо, что не поверил ей», — улыбнулся он мне. «Я уж было подумал, что этой ведьме все так же верят, как и батя».
Я не стал говорить, что поначалу сомневался в том, кто из них говорит правду. На следующее утро я проснулся от грохота посуды и хлопанья дверей. Семен проспал и теперь пытался все сделать очень быстро, чтобы успеть к отъезду отца из дома. «Оставь!» — велел я, когда он так неаккуратно засыпал крупу в котелок, что большую часть рассыпал. «Без тебя справлюсь. Беги к дому».
«Точно?» — с сомнением спросил он. «И с оплаты не удержишь».
«Нет». Семен поклонился и выбежал из дома. Я же взялся за приготовление завтрака. Засунув котелок в печь, принялся взбивать яйца с молоком, чтобы приготовить омлет для Алевтины. Как мы с Семеном заметили, она любила это блюдо и всегда съедала всю порцию. «Хочу помочь», — послышался за спиной слабый девичий голосок. Обернувшись, удивленно посмотрел на Алевтину. Она переодела вчерашнее платье и даже заплела косу. Но удивился я больше не этому, а тому, что она сама заговорила.
«Да, мне понадобится твоя помощь», — с готовностью ответил я. «Помой вон те сушеные яблоки. Хочу компот сварить», — указал я на тарелку, в которую насыпал из хлопкового мешка куски сушеных яблок.
Девушка налила в тарелку воду и принялась промывать яблоки от сора и песка. Я наблюдал за ней и с радостью отметил, что изменения появились. Во-первых, она сама вызвалась помочь. Во-вторых, справлялась уверенно и быстро.
Когда завтрак был готов и мы сели за стол, вернулся раздраженный Семен.
«Что такое?»
— спросил я, когда он положил себе кашу с куском омлета и опустился у печи.
«Застукало меня».
«В дровянике?» — не понял я.
«Да не!»
— махнул он рукой. «Когда за ней пошел?»
«Расскажи подробнее».
Когда батя уехал, это снова принарядилось и вышло за калитку. Ну, я и пошел следом.
Она взяла и обернулась, а я прямо за ней.
«И что?»
«Увидела»,
— выдохнул он.
«Говорит, ты что здесь делаешь?»
А я говорю, иду на рынок по поручению лекарей.
А она такая, ну иди, иди. И стоит, смотрит на меня. Пришлось пойти в сторону рынка, а там уж свернул и сюда пришел.
«Зачем же ты так близко к ней шел? Надо было поодаль держаться и на другую сторону дороги перейти».
«Откуда ж я знал? В первый раз слежкой занимаюсь».
«Ну тогда в следующий раз вместе пойдем», — решительно сказал я. К Семену вновь вернулось хорошее расположение духа, поэтому он быстро доел свою порцию, помыл посуду и пошел выводить коней. Гнедую я велел отпустить погулять вдоль ангары, а сам сел на пепельную и поехал к книжной лавке. Именно там мы решили встретиться с Полиной и Сергеем, чтобы определиться с перечнем книг, которые мне понадобятся для подготовки. Также договорились, что будем заниматься по утрам, пока больных не набежало. Выехал я рано, поэтому лавка была еще закрыта. Привязав лошадь к зданию, пошел по тротуару вдоль лавок. Людей на улице было довольно много. Кто-то торопливо шел на работу, кто-то гнал к пастуху своих коров, а кое-кто из стариков вышел из дома, чтобы обменяться новостями с соседями. Вдруг привычные звуки нарушил звонкий мальчиковый голос.
«Свежая газета! Главные новости города! Только что вышли! Срочные известия!»
Обернувшись, увидел, как мне навстречу идет мальчишка лет 10 с красным беретом на голове и увесистой сумкой через плечо, из которой выглядывают тонкие газетные листы с маркими чернилами.
«Спешите купить! Ужас на сопке! Пропавшая семья найдена, но без голов! Читайте все страшные подробности в свежем выпуске. На второй странице нашей газеты вы найдете политические новости, а на последней — уличные сплетни и курьезы».
Мальчишка заметно выдохся, поэтому отпил из фляжки, передохнул немного и продолжил свой путь.
«Свежая газета! Срочные известия! В нашем вестнике описаны все подробности смерти семьи!»
«Мальчик, дай одну газету!»
Я махнул ему и пошел навстречу. Тот вмиг замолчал, полез в свою сумку и аккуратно вытащил свежий выпуск вестника, от которой пахло печатной краской и газетной бумагой.
10 копеек!
Он протянул руку с черными от краски пальцами.
«Держи!»
Расплатившись, забрал газету и прямо на первом листе увидел заголовок, напечатанный большими буквами. «Трагедия на Кайской сопке. Найдена семья Протасовых». Я отошел в сторону от тротуара и, привалившись спиной к двери запертого кабака, начал читать. В минувшие несколько дней вся округа с тревогой следила за судьбой семьи Протасовых, которая пропала без вести. Вчера представители власти сообщили о страшной находке на Кайской сопке. Семья Протасовых, супруги Иван и Мария с сыном Вениамином, исчезли несколько дней назад. Местные жители забили тревогу, когда семья не появилась ни дома, ни у родных. И вот вчера горькую весть сообщили родным. Тела семьи Протасовых найдены у подножия Кайской сопки. Трагическое обстоятельство велико и ужасно, ведь покойники обнаружены без голов. Причины сего деяния до сих пор никому не ведомы и вызывают глубокое изумление и скорбь. Местные власти немедленно приступили к расследованию сей печальной истории, но пока нет результатов. Подозрения и версии множатся, ведь на сегодняшний день уже 16 человек погибли подобным образом. Кто-то верит в потусторонние мистические силы, которые лишают людей голов, а кто-то уверен, что в этом деле замешан безжалостный убийца, который сначала убивает, а потом изгаляется над телом, лишая головы. Пока невозможно с уверенностью сказать, кто из них прав, но все общество нашего города пребывает в смятении и горечи. Пусть же эта трагедия послужит нам уроком и научит осторожности и взаимному попечению. Редакция приносит глубочайшие соболезнования родным и близким.
«Что читаешь?» — послышался голос у самого уха.
От неожиданности я даже подпрыгнул и увидел улыбающуюся Полину.
«Здравствуй! Да вот решил узнать последние новости», — показал я газету.
«Да, уже знаю. Ужасная смерть», — погрустнела она, окинув взглядом заголовок.
«Как думаешь, кто и зачем это делает?»
«Не знаю», — честно признался я.
«Я слышала, хотят закрыть дорогу, которая проходит у Кайской сопки. Людям придется делать большой крюк до города или сплавляться по реке. Но я считаю, что это верное решение. Столько народу погибло, лучше никому туда не ходить».
«Да, ты права».
Я закрутил газету в рулон, засунул в карман, и мы вместе с Полиной двинулись к книжной лавке, на двери которой уже не висел замок.
«А где Сергей? Его не будет?»
«Будет, только он вчера с каким-то другом в кабаке встречался, поэтому я его еле добудилась. Скоро приедет, а мы пока с тобой переберем книги и поймем, с чего начать обучение».
Мы зашли в лавку. Торговец, что стоял за прилавком, сразу узнал меня и спросил, помогло ли мне краткое содержание свода законов. Я ответил, что все необходимое нашел. Мы двинулись с Полиной вдоль полок, читая корешки книг.
«Арифметика обязательно понадобится». Она взяла с полки книгу и протянула мне.
«Так-так, физику еще рановато, а вот русский язык и литературу пора начинать».
Вскоре к нам присоединился Сергей. Он был весь опухший, и от него за пару метров чувствовался алкогольный душок.
«Вы уж простите меня, но я сегодня не в состоянии ничему обучать», — признался он и потер красные глаза. «Чувствую себя неважно, да и не выспался. Может, отложим первое занятие на завтра?»
«Ничего откладывать не будем. Нам дорог каждый день», — строго сказала Полина и протянула ему учебник по изящным наукам и изобразительному искусству.
«Могу помочь», — предложил я. «Дай сюда руку».
Сергей без лишних вопросов протянул руку и раскрыл ладонь. Руна чистоты отлично справилась с задачей.
«Ух ты! И впрямь все прошло!» — поразился он и похлопал меня по плечу. «Молодец! Теперь я знаю, к кому обращаться в подобных случаях».
«Вообще-то, лучше бы, чтобы не было больше таких случаев», — сукоризной сказала Полина.
«Мала ты еще и ничего не понимаешь во взрослой жизни!»
Брат махнул на нее рукой. В ответ Полина лишь возвела глаза к потолку и тяжело вздохнула. Вскоре мы уже сидели за столом в углу лавки, где Сергей, перелистывая страницы арифметики, выявлял, какую тему я знаю, а какую надо изучить. Далее мы прошлись по остальным купленным книгам. Кстати, купила их Полина. Я хотел сам, но она настояла, объяснив, что хочет сделать мне подарок. По ее словам, она обязана что-то сделать для меня и еще раз напомнила, что я ее ангел-хранитель, который спас ее от верной гибели. По мне, так слишком высокопарно звучит, но ей нравится. Полина взялась готовить меня по двум предметам — русскому и литературе, а Сергей — по точным наукам. Они дали мне задание на дом и велели выполнить до завтрашнего утра. На то мы попрощались. Прежде чем ехать домой, я решил навестить Илью. Он хотел выяснить насчет нового подходящего для нас жилья.
В больнице было на удивление немноголюдно, а у кабинета Ильи вообще пусто.
Я постучал и, услышав «входите», открыл дверь. Илья сидел за столом и перелистывал толстый медицинский справочник.
«Здорово, Степа!» Он привстал и протянул мне руку.
«С чем пожаловал?»
«Здравствуй, Илья. Хотел спросить, нашел ли ты для нас жилье?»
Я опустился напротив.
«Нет, пока ничего подходящего не нашел», — мотнул он головой и снова зашуршал страницами справочника. «Кстати, от Василисы тебе большой привет. Она уже дома, живая и здоровая. Наш главный врач знает о том, что она выздоровела, и хотя он ничего мне не сказал и не спросил, наверняка догадывается, что это твоих рук дело. Ведь все были уверены, что жить ей осталось несколько дней. Кстати, — оживился он и полез в нагрудный карман, — сегодня жалование выдавали. Вот твои честно заработанные 4 рубля 20 копеек.
Илья отсчитал мне все до копейки и отдал. Я не стал отказываться. Куплю что-нибудь Алевтине или Семену. Мне хочется их радовать.
«Что ты ищешь?» — заглянул я в справочник.
«Пытаюсь разобраться с одним интересным случаем.
Он вытащил из ящика стола историю болезни мужчины по имени Фафанов Альберт Генрихович.